если говорить об истории русского православия, то были две, несомненно, крупные попытки реформации. Это в первую очередь и контрреформация. Это в первую очередь события, связанные с расколом. То есть удачная попытка реформаторства и модернизации церкви и мощная контрреакция, связанная со старообрядчеством, которое привело к появлению русского протестантизма. То есть старообрядчество многими профессионалами оценивается именно как аналог западного протестантизма. Начавшись как более суровое и строгое соблюдение веры, да, это, надо сказать, что первые протестанты тоже были совсем не либералами, и там как бы знаменитая швейцарская немецкая честность связана с тем, что протестанты ввели практику отрубания рук ворам, и очень быстро как бы класс профессиональных преступников как-то по естественным причинам сократился. И то же самое с русским старообрядчеством, начавшись как суровый как бы консервативный бунт, в результате к началу 20 века старообрядцы стали действительно очень похожи на все прочие радикально протестантские группы, то есть люди как бы за счет высоких моральных стимулов, за счет высокой требовательности друг к другу сумели развить как бы систему взаимопомощи, общин, просвещения, как бы с этим связанного определенного, крайне были успешны в экономической сфере.
Почему тогда они не получили, ну, какого-то такого серьезного влияния, скажем так, государственно-политического, а наоборот, долгое время очень сильно враждовали с государством? Не было кому их поддержать, как Лютера поддержал курфюрст Саксонский?
Да, потому что если в Германии все-таки как бы было существовало множество княжеств, каждый из которых вело свою политику, и многие из них были заинтересованы в привлечении определенных религиозных групп на свою сторону целиком, и за счет этого как бы усиливались. В России все-таки было унитарное государство в общем и целом. Соответственно, сановники, которые как бы сильно хотели бы приучать старообрядцев, они просто рисковали бы своей жизнью. Поэтому старообрядцы как бы, да, вынуждены были в таких условиях наращивать свой социальный и финансовый капитал. И, собственно, как бы влияние старообрядцев начало проявляться в политическом плане в революцию 5-го года, когда они поддержали в том числе большевиков и другие радикальные группы. И существует довольно много, так сказать, текстов на тему связи старообрядцев с большевиками, то есть старообрядцы де-факто их финансировали.
А зачем им это нужно было?
Ну, потому что как бы большевики были радикальными противниками существующего строя. Большевики были мессианской партией, которая близка по своей идеологии к мессианскому настрою старообрядцев, там левой части старообрядцев, скажем так. По своим как бы социальным установкам, как бы они соответствовали настроениям, опять же, части старообрядческих предпринимателей, которые идею общины переводили уже в идею финансирования. Не только единоверцы являются общиной, но и вообще их работники являются общиной. А стало быть, надо заботиться о них, надо строить там дома для них, санатории появились для рабочих и все прочее. Вот это старообрядцы, наиболее передовая, если можно так сказать, часть старообрядцев, особенно работающих в текстильной промышленности, все это они вводили, и это очень близко к тому, что, собственно, как бы предлагали и делали большевики после захвата власти. Вот. И второй аспект политического влияния старообрядчества – это был кампания 15-го года против иностранцев России, в первую очередь против немцев. И здесь старообрядцы пролоббировали, ну, в том числе старообрядцы и, в принципе, русский финансово-торговый капитал, именно русский этнический, как бы это где старообрядцы играли колоссальную роль. Они пролоббировали кампанию по изъятию имущества и запрету функционирования в стране немецких или принадлежащих этническим немцам, а также прочим иностранцам, за исключением вот людей из стран-союзников, всей финансовой деятельности, всей хозяйственной деятельности. Просто там, условно говоря, в Сибири две крупных торговых фирмы конкурировали, да, так сказать, одна из них, условно говоря, была старообрядческая, а вторая принадлежащая немцам. В результате событий 15-го года старообрядческая фирма поглощает немецкую, которую как бы административными мерами заставляют закрыться. Это был второй их как бы крупный выход на политическую сцену.
То, что вы рассказали, да, как бы не до конца состоявшаяся русская реформация, а процессы в официальной церкви, в русской православной, эти реформаторские потуги, они были и как они сейчас, в каком состоянии находятся, если они еще сохранились?
То, что происходит в церкви сейчас, является отголоском второй как бы попытки реформации церкви, которая была предпринята в начале 20 века и которой занималась люди, которые позже стали известны под названием обновленцы. То есть внутри церкви наиболее как бы образованная часть ее, прежде всего, это профессура крупных церковных учебных заведений, руководители крупных приходов, не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других местах. Вот, они хотели модернизировать церковь в соответствии с реалиями как бы наступившей исторической эпохи. Самое главное, как бы идея была попытка избрания епископов со стороны верующих, а также модернизация ритуалов вплоть до перехода, например, на современный календарь и перевода служб церковно-славянского на русский язык. Вот. Эти люди как бы имели очень сильное влияние на церковь в период 100 лет назад, в период революции, которая для церкви ознаменовалась возможностью впервые провести обширную дискуссию о внутренних проблемах на Поместном соборе 17-18 годов. Они дальше, к сожалению, пошли на сотрудничество, или часть из них пошла на сотрудничество с большевиками, вот, и попыталась силой провести свои идеи через церковную структуру. Это у них не получилось. То есть была обширная консервативная контрреакция, контрреформация, которая, собственно, привела к тому, что в церкви возобладали идеи о том, что необходимо вернуться к золотым временам второй половины XIX века. Вот с этими настроениями церковь существовала в течение большей части 20 века и начале 21-го. Но то, что мы видим, начиная с 2009 года, со времени прихода нового патриарха Кирилла в руководство церкви, это попытка отчасти вернуться к дискуссиям и попыткам модернизации церкви для того, чтобы просто более четко отвечать на как бы вызовы современности, которые все равно стоят.
А в чем конкретно вот это здесь кирилловское реформаторство проявляется?
Ну вот это попытка как бы осуществить реформы сверху, и для этого он как бы предложил или даже успел реализовать целый ряд реформ, которые, к сожалению, российское общество не заметило и не успело обсудить. Первая реформа, которую он попытался сделать, это была попытка представить новый образ церкви, более современный, как бы более симпатичный с пропагандистской точки зрения. То есть он там перестроил систему церковной пропаганды, появились новые отделы. На должности были назначены новые люди, более молодые, более открытые. И Кирилл попробовал, так сказать, обратиться с прямой проповедью к широким народным массам. Сейчас это уже забыто прочно, но как бы он организовал несколько крупных выступлений себя на стадионах перед согнанной туда студенческой молодежью. Подобные попытки выступлений были перед большими массами народа в некоторых крупных городах. Но эта как бы инициатива оказалась неудачной, поскольку народ не очень сильно воспринимал, так сказать, и принудительно согнанный, тем более отказывался катехизироваться и все прочее. То есть надежда Кирилла, что он сможет себя показать как телепроповедник только перед массовой аудиторией, не оправдались. Вторая группа реформ была куда более существенной. Она была связана с перестройкой церковного аппарата. Раньше существовал как бы главный церковный управляющий орган, это Священный Синод. Кирилл легализовал практику совещаний с руководителями так называемых синодальных отделов, то есть церковных министерств по разным направлениям. То есть и раньше патриархи с ними совещались, с этими руководителями, иногда индивидуально, иногда коллективно, но Кирилл легализовал и институционализировал это в виде практики Высшего Церковного Совета. Это был новый орган, который стал называться, он регулярно достаточно собирается, и там обсуждаются практические вопросы организации церковной жизни. Вторым важным органом, который он создал, это такое межсоборное присутствие. Это что-то типа церковного парламента, который может выдвигать различные как бы инициативы и документы на рассмотрение высших церковных органов. И, наконец, Кирилл провел масштабную реформу низовых органов церковных, то есть епархии. Раньше одна епархия была на один регион в России, затем эти епархии были разделены на несколько. Число епископов выросло сразу там в 3 раза. Это было сделано для того, чтобы было больше епископов. Если есть епископы, то у них как бы больше возможности посещать приходы. Из институтов как бы вырастает низовая инфраструктура. Насколько успешна эта реформа, сейчас трудно сказать. Вот. И, наконец, последнее. Кирилл осуществил существенную перестройку внешней политики церкви, поскольку раньше, вот особенно во второй половине правления Алексия II, церковь жестко конфронтировала с западными церквями, и с протестантами, и особенно с католиками. Кирилл уменьшил открытую конфронтацию с протестантами, зато резко усилил контакты с католиками, то есть произошла известная первая в истории встреча патриарха с папой римским. Кирилл надеется заключить с католиками такой большой альянс по сохранению традиционных ценностей в Европе. Не знаю, что из этого выйдет, так сказать, но в любом случае католикам в России стало легче жить, а православные, соответственно, получили дополнительные бонусы в своей европейской экспансии.
Но это все, то, что вы рассказали, касается в основном, с одной стороны, внутренней структуры церкви, с другой стороны, ее внешних отношений. В плане, что называется, духовно-идеологическом. Условно говоря, Кирилл при всех своих реформаторских устремлениях, он на духовные скрепы никак не покушается, и церковь, она остается очень консервативным институтом. Это так?
С моей точки зрения, наблюдается противоречивая тенденция. Например, при Кирилле вышло первое собрание сочинений мнения, подготовленное как бы официальными церковными издательствами. Есть явный тренд на либерализацию внутренней церковной жизни, то есть устранение внутреннего церковного гиперконсерватизма. В целом происходит внутренняя модернизация идеологии церкви, то есть это не модернизация, соответствующая прямо сегодняшнему дню, то есть набор идей там, скорее всего, близок к идеям кружков русской студенческой иммигрантской молодежи 20-30-х годов. С учетом политической обстановки и политических претензий и политических взглядов самого Кирилла, это больше похоже на такую софт-версию фашизма, ну, итальянского, где православие выступает в качестве такой актуальной политической религии, которая поддерживает там вождя, который борется с чужеземным влиянием, за правильную русскую нацию, за молодых и инициативных людей, которые с горящими глазами должны заниматься там благотворительностью или взять в руки винтовку для того, чтобы защищать родину, и т.д. и т.п. Эта модернизация имеет массовую поддержку со стороны рядовых священников, молодых мирян. Этим людям, как за 90-е годы надоели все эти старцы, пророчества, дикие монахи и монахини, так сказать, и они хотят как-то более современную, более открытую, как бы, к новичкам церковь, и церковь, как бы, успешную, богатую, респектабельную и политически влиятельную.